Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: удастся ли России остановить к концу года отток капитала из страны? Итоги антикризисного саммита Европейского Союза. Почему не меняется разрыв в экономическом развитии регионов России? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Синицкий.
В оставшиеся до конца года месяцы чистый отток частного капитала из России, как ожидается, будет небольшим, а в целом по году он может несколько превысить 50 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Таким образом, подтверждение этого прогноза будет означать перелом тенденций последних трех кварталов. Согласно данным Центрального банка, за 9 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток почти на 49,5 миллиардов долларов, причем в конце лета, начале осени он заметно ускорился. Эксперты объясняют такую динамику нарастанием проблем в мировой экономике. Инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь, в общем-то, не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14% с лишним, а за весь 2010 год был 11,5%. Приток прямых инвестиций иностранных 30%. Но действительно, здесь были, во-первых, и политические вот эти страсти вокруг лимита заимствований, вокруг европейской программы поддержки. Ну и наши банки, в принципе, так сказать, по тем заявления, которые делаются, поддерживали и российские корпорации зарубежные, и свои дочки, и, наверное, они, конечно, вкладывались и в доллары, и в защитные активы.
В том, что главные причины ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Насколько я понимаю ситуацию, с середины сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. Кроме того, после этого мы увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России. Эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В российском правительстве традиционно принято объяснять резкие движения на рынке капитала действиями спекулятивных инвесторов, приходящих на хороших новостях и покидающих его на плохих. Но для современной экономики России эти утверждения, по мнению специалистов, справедливы лишь отчасти. Наталья Орлова продолжает.
Я совершенно не согласна, что у нас большая проблема спекулятивного капитала. То есть, безусловно, у нас есть некоторый круг иностранных инвесторов или российских инвесторов. Но под 2008 года он нам говорит о том, что, вообще говоря, может быть, только где-то 10-15% оттока капитала, который мы наблюдали в момент кризиса, это было связано именно с уходом каких-то горячих денег. А в основном отток капитала, он был связан либо с бегством населения в валюту, либо с аккумуляцией валютных позиций под будущие погашения по внешнему долгу. Поэтому я считаю, что в этом году ситуация повторяется, то есть природа оттока капитала в России, она как бы исключительно внутренняя.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Впрочем, некоторые из них предполагают, что определенное влияние на динамику движения капиталов могут оказать внутренние российские события, в частности, перемены в руководстве Министерства финансов. Александр Осин из компании «Финам Менеджмент».
Кудрин все-таки не ястреб, но он проводил независимую политику, достаточно жесткую все-таки Минфина. Сейчас не то время, сейчас просто не то время. Когда придет время собирать камни, там, может быть, через пару лет, через три года, когда экономика будет достаточно здоровой, чтобы ужесточать бюджетную политику, он вернется как бы на вот этом правом крыле там центристов. Но сейчас просто не его время, сейчас не время для затягивания поясов.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичны. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу свою, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это, ну, каким-то образом все-таки может подтверждать вот мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала. И я думаю, что ситуация может измениться действительно в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года состоит не менее 60 миллиардов долларов.
Я думаю, что в самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз сейчас 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний и банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов.
Завершившийся уже под утро в четверг очередной саммит Европейского Союза дал ответы на два из трех главных вопросов антикризисной повестки региона – списание части долга Греции и увеличение капитала европейских банков. По третьему и наиболее спорному вопросу – расширение потенциала Европейского антикризисного фонда – лидерам стран Евросоюза удалось достичь лишь общего соглашения о том, что его необходимо расширить как минимум в 4 раза. Начнем с первого. Соглашение о том, что частным держателям греческих облигаций, то есть банкам, финансовым и страховым компаниям, а также различным инвестиционным фондам, будет предложено списать часть своих вложений в них, было достигнуто еще на саммите Евросоюза в конце июля. Кредиторам, в частности, предложили на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих гособлигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложили продать обратно правительству Греции часть облигаций, но со скидкой. При этом всячески подчеркивалось, что участие в такой реструктуризации греческого долга может быть только добровольной. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений, но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Сразу после июльского саммита Евросоюза правительство Греции начало переговоры с частными держателями его облигаций, которые продолжаются и поныне. Считать их завершенными, как заявлял премьер-министр Греции, можно будет лишь в том случае, если удастся договориться как минимум с 90% частных кредиторов страны. Однако уже тогда, в конце июля, многие эксперты отмечали, что 20% списания греческого долга будет явно недостаточно, учитывая нынешние темпы его расширения. И 3 месяца спустя такие прогнозы превратились, по сути, в политическое решение. В четверг по итогам саммита Евросоюза было объявлено, что списание составит уже 50%. В этом случае, отмечалось на саммите, общий объем греческого долга, составляющий ныне 160% ВВП страны, к 2020 году может быть сокращен до 120%. До саммита, судя по сообщениям, частные инвесторы были готовы на 40% процентное списание. Страны еврозоны, особенно Германия, настаивали на 60%. Поэтому многие эксперты и прогнозировали уже тогда компромисс на уровне 50%, что, собственно, и произошло. Однако на вопрос, хватит ли и 50%, пока ответа нет ни у кого, ведь еще 3 месяца назад лидеры Евросоюза полагали, что хватит и 20%. Но интересно, что на этот раз о добровольности такого выбора политики уже не вспоминали. Наоборот, президент Франции Николя Саркози прямо заявил, что представителей банков пригласили на этот саммит, цитирую, «не для того, чтобы вести переговоры, а с тем, чтобы информировать о решении лидеров 17 стран еврозоны». Конец цитаты. А по словам руководителя группы министров финансов стран еврозоны Жана Клода Юнкера, сопротивление банков было преодолено, когда их предупредили, что в противном случае возможен сценарий полного банкротства Греции, который обернется не только огромными потерями для стран еврозоны, но и грозит крахом их банкам. В качестве компенсации банкам и другим финансовым компаниям были предложены дополнительные гарантии Греции по ее облигациям на 30 миллиардов евро. Для этого страна получит специальный дополнительный кредит на такую сумму от Европейского антикризисного фонда. Сам антикризисный фонд Европейского Союза вновь решено расширить, уже во второй раз. Напомню, он был создан весной прошлого года, на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, который сегодня оказывается на новом, очередном пике. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов – вклад самого Европейского Союза. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран еврозоны. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантиях, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках согласованного механизма.
Итак, основные средства фонда, 440 миллиардов евро, составляют гарантии правительств стран еврозоны, пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант-вкладчик этого фонда – Германия, доля которой превышает 27%, доля Франции – 20%, Италии – 18%. Под эти гарантии правительств стран еврозоны антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, на сегодня Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Проблема, однако, в том, что реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы. Ведь его пайщиками являются не только страны еврозоны с наивысшими кредитными рейтингами, как Германия или Франция, но и те самые проблемные страны региона. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный процент, антикризисный фонд может выпустить своих облигаций на сумму лишь примерно 200-250 миллиардов евро. Вот почему еще в марте 2011 года было решено не только почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов, но и разрешить некоторым странам-пайщикам вносить свой вклад как в виде гарантий, так и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. Если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвесторов. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
Все эти планы оставались актуальными вплоть до конца июля, когда на очередном саммите Евросоюза всем его участникам стало очевидно, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий или даже денег его пайщиков встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей. И с тех пор фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его реальный потенциал с нынешних 200-250 миллиардов евро хотя бы до 1 триллиона евро, то есть в 4-5 раз, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. И теперь это оформлено как решение саммита Европейского Союза. А так как речь идет о вариантах, требующих принятия не столько политических решений, сколько более технических, финансовых, конкретные механизмы такого расширения поручено согласовать в течение ноября министрам финансов стран еврозоны. Например, гарантии того, что частные и другие держатели гособлигаций проблемных стран еврозоны получат частичную компенсацию в случае их убытков по этим вложениям. Цель – привлечь к их покупке новых крупных инвесторов, в частности Китай, Японию и другие страны с огромными валютными резервами. Другое дело, лишь предстоит решить, кто именно будет предоставлять такие гарантии – общий антикризисный фонд Евросоюза или сами страны-эмитенты облигаций. Наконец, третье решение саммита – требование примерно к 70 ведущим европейским банкам резко увеличить собственный капитал для повышения их финансовой устойчивости на фоне предстоящего списания половины греческого долга. Кстати, в целом лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки – зарубежные или сами греческие. Еще 30% приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский Союз и Международный валютный фонд, и более 45% на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. Итак, 70 ведущих европейских банков должны увеличить собственный капитал в ближайшие месяцы в целом как минимум на 106 миллиардов евро, причем самостоятельно, либо привлекая средства на финансовых рынках, либо продав некие свои активы, либо переведя в категорию собственного капитала часть текущей прибыли. И лишь в безвыходной ситуации они смогут обратиться за поддержкой к финансовым властям, сначала в своих странах, а затем к Европейскому Союзу. В случае реализации планов уровень достаточности собственного капитала этих банков сразу в полтора раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре прошлого года и известном как «Базель-3». Одно из главных его отличий от ныне действующего «Базель-2» заключается в том, что впервые базельские нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля 3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель 2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель 3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования являются 27 стран мира, в том числе все страны Большой Двадцатки. Но сама организация национальных банковских систем в них весьма различна. И, например, европейским банкам, чтобы соответствовать новым требованиям, предстоит наращивать собственный капитал в значительно большей степени, чем американским, британским или японским, полагают европейские же эксперты. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3.
Однако в Европе переходный период к нормативам соглашения Базель-3 сокращается теперь сразу в несколько раз. Ранее планировалось начать его в 2013 году, а завершить к концу 2018. Однако на завершившемся в четверг саммите Европейского Союза было решено, что ключевое из требований к достаточности собственного капитала, заложенных в соглашении Базель-3, должно быть выполнено ведущими банками стран еврозоны уже к середине 2012 года, причем требование в полтора раза более жесткое, чем согласованное всего год назад.
Российская консалтинговая компания ФБК сделала анализ динамики развития региональных экономик страны за последние десятилетия, исследовав в том числе и влияние на их состояние политики федерального центра. Ключевым индикатором текущей экономической дифференциации российских территорий был выбран объем валового регионального продукта в расчете на душу населения. Причем, к удивлению экспертов компании, несмотря на относительно стабильный экономический рост в стране в целом, ситуация здесь практически не изменилась, и богатые регионы по этому показателю по-прежнему более чем втрое опережают бедные. Впрочем, список последних за минувшие годы также особо не изменился, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария – это наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. Так вот, по этому показателю надо отдать должное. Эти регионы, наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе. Дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перераспределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Но фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий. А остальное, в том числе недостающее, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но, может быть, не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимость, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность. У федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов. Поэтому вот сейчас как раз такой переломный момент. Или включаете самостоятельность регионов, и децентрализация происходит, или то, что у вас было в качестве рычагов управления регионов, оно перестает существовать, и это ведет к межрегиональной напряженности.
И в перспективе, возможно, к социальному взрыву.
Но таких слов даже не хочется говорить. Мы же понимаем, насколько опасно действительно проявление вот социального недовольства, особенно в национальных республиках, национальных регионах.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.